От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Вот когда теперь мне включили микрофон, я и буду реагировать на слова Евгения Яновича. А то что это я выключенный микрофон говорить буду? Здравствуйте. Мы закончили с криком души, и теперь, чем сердце успокоится, это все к нашему гостю. Константин Георгиевич Виноградов, дипломат, японист, замечательный специалист по Китаю и Японии. С нами ли вы, Константин Георгиевич?
Добрый день, Евгений Янович, Сергей Андреевич. Добрый рад день. Вас всех приветствовать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте. Ну, по крайней мере, хотя бы в Японии, по-моему, протестов особых нет. А в Китае были, в Гонконге, но как-то с ними разобрались, если я правильно понимаю. Так что вернемся на Дальний Восток.
На Дальний Восток. А событий ведь много. Как раз на этой неделе мы, ну, вернее, как 9 числа, 9 августа, то есть это получается прошедшее воскресенье, мы отмечали 75 лет начала маньчжурской операции. То есть это 9 августа 1945 года, начало стратегической наступательной операции советских войск на Дальнем Востоке, ну, правда, надо сказать, и вместе с союзными нам монгольскими войсками, вот, которая проходила 9 августа 2 сентября 1945 года на заключительном этапе Второй мировой войны.
Вот, мы, на самом деле, ведь мало они в школе учили, при том, что просто так на гитлеровцах, на европейских фронтах руку набили, что неожиданно разгромили сильнейшую армию Японии, которая могла на годы затормозить завершение американцами Второй мировой войны.
Ну, безусловно, и мы это неоднократно в наших эфирах подчеркивали, что до того, как американцы получили в руки атомную бомбу, а в общем-то надо сказать, что, скажем, на момент Ялтинской конференции, это февраль 1945 года, это вот совещание Большой Тройки, Сталин, Рузвельт и Черчилль, на тот момент американские военные сами, причем самые выдающиеся и самые, так сказать, крупные американские военачальники, еще не верили в то, что появится, собственно, это атомное оружие. Ну, как всегда, скептицизм-то совершенно оправдан. Воевать-то надо сегодня. Оружие то ли будет, то ли нет. В каком виде, как это все пойдет. Сделают эти сумасшедшие ученые в итоге то, что обещают. Или, может, эксперимент затянется, как всегда это бывает. Неясно. Короче говоря, американские стратеги рассчитывали, что война может затянуться до 47-го, а в пессимистическом варианте до 48-го года. И более того, хотя, в общем-то, с конца 42-го года, вот после так называемого чуда у острова Мидуэй, вот этого морского сражения, в результате которого японские все авианосцы оказались потоплены, вот, действительно, вот это так и называется, чудо острова Мидуэй. Ну, желающие могут легко в интернете это дело найти, почитать. Вот, вроде бы война постепенно стала клониться к успеху Соединенных Штатов, но, тем не менее, на континенте, то есть, вот, собственно, в Китае, достать его американцы, да, собственно, нигде, крупные сухопутные силы японцев нигде поражений не понесли вплоть до, ну, фактически, до того, как по ним ударила советская армия. Могут, конечно, называть успехи у американцев были на Филиппинах, были успехи и в Бирме определенные, там, у британских войск, но все-таки не настолько. Японцы прочно удерживали Китай, прочно удерживали континент, и, в общем-то, как если мы с вами, я говорю, давайте сошлемся на источники, скажем так, заинтересованные, но не наши, а именно на такой авторитет, как британская энциклопедия. Кстати, потрясающе интересная тут британская энциклопедия 60-х годов. Кстати, если наши радиослушатели захотят, ну вот, в России ознакомиться, то, скорее всего, в наших библиотеках эта британика и будет лежать. Так вот, именно этого срока. Вот там потрясающе интересная статья по Японии. Ну, кто по-английски читает, настоятельно рекомендую именно с ней познакомиться. Вот с такой сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца, как говорил Николай Васильевич Гоголь. Очень интересная статья по Японии, в частности, вот по Второй мировой войне. Так вот, британцы однозначно говорят, что американским силам, прежде всего подводного флота, удалось серьезно нарушить сообщение между материком и, собственно, японскими островами, японским архипелагом, только где-то весной 1945 года. Вы представляете, то есть, казалось бы, Японии оставалось еще воевать несколько месяцев, только-только вот к весне 1945 года сумели серьезно нарушить. Но серьезно нарушить — это не означает разорвать.
У меня иногда в сердцах прорывается вопрос к самому себе, а что было бы, если бы дали мы возможность американцам увязнуть на этом фронте?
Не вы было знаете, бы это получше? Я сам, Евгений Янович, очень этим вопросом, скажем так, мучаюсь. Тем более, что, ну, тоже друзья японисты, мы вот обсуждаем, кто-то, кто за что. Есть даже точки зрения, а вот Советскому Союзу надо было, наоборот, не бить японцев, надо было, скажем так, дать американцам повоевать всласть дальше. Но я, например...
А потом раздавить их. Отличная тема. Черчилль же по нам собирался бить.
Так вот, в чем я, например, не согласен с такой точки зрения, вот эти вот игры, может быть, и имели бы смысл, если бы у американцев атомная бомба все-таки не появилась. А вот когда атомная бомба у них появилась, то здесь, конечно, здорово все поменялось. Тут американцы уже получили бы возможность, как мне кажется, направить японцев именно на тяжелую и войну именно с нами. Скажем так, японцы бы капитулировали, как, собственно, и американцы.
Да не капитулировали бы они, но атомная бомба не сказалась на капитуляции, ведь на самом деле, Константин Георгиевич.
Вы знаете, мне кажется, что здесь, в случае появления атомной бомбы, и как, собственно, это произошло, на мой взгляд, ведь смотрите, скажем, 14 августа 1945 года, после успехов уже и атомной бомбардировки, и наступления советских войск, по японским, то есть японский император вроде бы передал, так сказать, приказ о капитуляции. Однако в Маньчжурии, вот, равно как и на Курильских островах, и на Сахалине, сопротивление-то нашим войскам продолжалось. То есть, казалось бы, император японский объявил всем, что надо, так сказать, принимать условия победителя и так далее, и так далее. А против нас-то война продолжалась.
Мы в Чехословакии воевали с нацистской группировкой после капитуляции Германии. То же самое.
А курлянская группировка немцев окончательно сложила оружие только в июне 1945 года.
Понимаете, аналог-то через... вполне.
То есть, вполне себе через месяц после того, как даже уже получается, если май считать, ну, в общем, да, то есть, получается через месяц после того, как наши войска уже окончательно, казалось бы, подавили сопротивление в Берлине.
Нацистов-то нас гоняли и англичане, и американцы. Да и то же самое и с японцами они хотели сделать. Вопрос, чего бы нам сделать? Ну, другое дело, история не знает сослагательного наклонения. Было то, что было, получилось то, что получилось. И союзники наши, конечно, оказались никакими нам не союзниками. Сказать, кем они оказались, не могу. У нас в эфире же мат запрещен, но вот мы до сих пор это и имеем.
Ну, поэтому у великого Льва Николаевича Гумилева есть такая потрясающая хорошая фраза. «Надо было поискать себе друзей, если не искренних, то хотя бы корыстных». Вот. Ну, корыстных друзей мы себе, так сказать...
Скоростью там, да, все хорошо. Корыстные они, еще какие.
Вот на Вторую мировую войну корыстных друзей мы себе подыскали. Вот, войну, к счастью, значит, закончили. И я, кстати, вот убежден, что именно так как Советский Союз и действовал в отношении Японии в 1945 году, то есть мгновенно, это, конечно, заслуга колоссальная, ну, наверное, это Александра Михайловича Василевского, величайшего, так сказать, нашего маршала, человека, который Первую мировую войну закончил штабс-капитаном. Вот. Такой выдающийся начальник, почему у нас, вроде бы его и вспоминают, к счастью, вот на родной моей станции метро Щукинская прекрасный бюст ему наконец-то воздвигли. Но как-то удивительное дело, что этот великий маршал никакого проспекта, а только, в общем-то, к сожалению, удостоился одной, в общем, довольно скромной улицы в нашем богоспасаемом граде Москве. Жалко, конечно, как-то, мне кажется. Вроде бы, кстати, и фильмы прекрасные есть. Вот этот фильм, господи, да, по-моему, «Через Гоби и Хинган», так он и называется. Вот такой прекрасный фильм, тоже цветной, очень интересный, захватывающий, но как-то вот маловато его показывают.
Так ведь одно вот дело реальные заслуги, и совершенно другое дело мифология войны.
Вот. А что от этого изменилось? Ну вот смотрите, мне кажется, что вот продолжая опять же наш разговор прошлого эфира, Гоминьдан, который с помощью советского, при помощи активной Советского Союза с конца 37-го сопротивляется Японии, Советский Союз, конечно, должен был эту помощь Гоминьдану в значительной степени ослабить с началом для нас Великой Отечественной, вот, и со времени вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, то есть после 41 года. Понятное дело, что японцы на момент 41-42 годов, да даже 43-го, еще оставались для нас вполне реальным таким потенциальным противником, чье руководство не надо совершенно там обольщаться. Японцы любят говорить и лить слезы: а вот вы нарушили пакт о ненападении, вы на нас напали, а мы вот такие, мы это прилежные, мы белые пушистые. Полно высказываний, так сказать, японских самых выдающихся политиков, в том числе министра иностранных дел Муцуока Йоске, как они хотели и были намерены этот пакт соблюдать. То есть откровенно совершенно говорилось, что как только обстоятельства нам будут благоприятствовать, никакой пакт нас не остановит.
Ну, заметьте, просто ведь обидно людям, что не они первые нам в спину ударили и выиграли тот же Дальний Восток, а произошло наоборот. Им обидно.
Конечно. Вот, как это, ведь японцы-то у них, в общем-то, как сказать, это интересный очень пример. Вот у нас есть такая фигура, как царь Иван Васильевич Грозный. Те, кто его, так сказать, порицает всячески, говорит, вот он был такой-то, 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 он делал там такие-то нехорошие вещи. Те, кто его любит, говорят, да нет, он этого не делал, так сказать, такие-то у него достижения.
А предположим, Японии... что делал, ну и что?
Вот. А в Японии интересно, в Японии есть почти его современник, такой князь Ода Нобунага.
Герой
многочисленных фильмов, книг, комиксов.
Ну так три сигуната знаменитые. Тоёми Хидэёши, Ода Нобунага и Иэсу Токугава. Кто же их не знает?
Вот. Великое японское трио, значит, соответственно, второй половины 16-го, начало 17-го, Тоёми Хидэёси, начало 17 века. То есть, собственно, как считается, три таких главных объединителя Японии. Так вот, Ода Нобунага, человек... скажем так, по современным, допустим, российским моральным принципам, или, допустим, там 19 века, 20-го, сказали бы, человек исключительной подлости, так сказать, подделывал документы, клеветал, что только не делал. Но если вы спросите, так сказать, японцев, как вы к нему относитесь, то большинство людей скажут, да, вот это военное искусство, это искусство политика, вот он, так сказать, высший пилотаж. То есть вот обратите внимание, что те, кто его любит, будут говорить, да, он это делал, и мы это, так сказать, поддержим это так, как, собственно, и нужно себя вести вот в его положении. То есть вот такая вот интересная вещь. Поэтому совершенно правильно вы сказали, как говорится, жалко, что не мы, да, должны были мы, но вот, а получилось у вас, к сожалению, вы поэтому плохие. Именно так. Вот. Но я что хотел бы в этой связи отметить, что, конечно, вот этот успех советских войск молниеносный, потому что хоть там и говорят, что там вот эта Квантунская армия была в значительной мере ослаблена, там и солдатики у них уже были слабоватенькие.
Господи, чем она была ослаблена? Мощнейший кулак.
Вот. А самое главное, сколько они имели возможности реально зарываться в землю, строить эти свои долговременные точки, дороги, коммуникации, а наступать, надо сказать, что в Приморском крае в августе, вот вы телевизор-то включите, прогноз погоды, мы каждый день имеем возможность смотреть, вот там Приморский край заливает без конца, так вот это же у них каждый год, вот, и у них там действительно местности это практически непроходимые, а вот этот перевал наш через хребет Хинган, перетаскивание огромного количества тяжелой бронетехники через этот хинганские хребты. Вот. Это же большинство стратегов мира считало, что это хребты непреодолимые. Поэтому наши и сумели выйти фактически в тыл японским войскам через вот эти вещи.
Так и пустыня Гоби тоже жуткое место. И Гоби, и Такламакан.
Так вот именно, что их же сумели пройти. Вот, я бы к тому хотел сказать, что вот мы на прошлой нашей передаче говорили о партии Гоминьдан, о том, что вроде бы у нее наметились экономические успехи, реформы благодаря американцам, которые, собственно, поставили финансы этого Гоминьдана под контроль и сохраняют этот контроль, пожалуй, что по сей день вот над Тайванем. Вот. Эти реформы были вроде бы успешны и во многом спровоцировали Японию в 1937 году уже на более активные военные действия, на дальнейшее проникновение на континент. Но что произошло благодаря такой молниеносной победе советских войск? Была ведь под советский контроль поставлена огромная территория, колоссальные запасы вооружений, техники, промышленности. И вот такой молниеносный захват и с последующей передачей его коммунистам китайским, он, конечно, произвел очень сильный, видимо, ну, скажем так, дисбаланс между, скажем, коммунистическими силами и Гоминьданом. Потому что нет однозначно, даже среди вот наших, так сказать, очень положительных историков, нет однозначного, так сказать, видения. Все-таки Сталин-то он хотел победы коммунистов в Китае. Или он был совершенно не против того, чтобы, скажем так, в Китае одну бы часть контролировали страны-коммунисты, а другую бы часть контролировал себе, продолжал Гоминьдан. То есть был ли Сталин решительно поддерживал коммунистические силы, или он все-таки хотел сохранения и тех, и других, это вопрос дискуссионный. Но однозначно можно сказать, что вот эта молниеносная советская победа, фактически двухнедельная, вот, она, конечно, очень сильно баланс этот сместила в сторону коммунистов. Вот, ну, тоже, опять же таки, очень рекомендую. Сейчас все-таки у нас китаеведы интересные. Ну, они, собственно, у нас всегда были. Надо читать и наших стариков. Но и, к счастью, появляются и молодые люди, вот, типа Николая Вавилова. Тоже очень интересные работы, скажем так, и современные. Но, с другой стороны, очень, скажем так, выводящие нас на события и Второй мировой войны, откуда есть что пошло, и особенно интересные вот вещи про нынешнего лидера Китая, Си Цзиньпина, про его отца и про, скажем так, ну, патронов, руководителей, соответственно, отца Си Цзиньпина, вот, что, в общем-то, насколько это люди были тесно связаны с Советским Союзом, и, в общем-то, сохранявшие ему, ну, скажем так, верность и симпатию, и пострадавшие за это очень сильно, кстати, в эпоху той же культурной революции. Вот, поэтому, так сказать, есть что почитать, очень-очень рекомендую. А еще для развлечения, конечно, нашим уважаемым радиослушателям рекомендую тоже, как говорится, тряхнуть стариной, ну, не своей, естественно, все молодые.
Особенно я.
Евгений Янович, как говорится, а вы среди нас, как это, самый молодой.
По японским меркам еще юноша, можно сказать.
Ну, у него душа. У него душа.
Самая молодая. Главная душа, да.
Давайте вспомним такого нашего замечательного писателя. Вот у нас есть, так сказать, такой жанр политический детектив. Ну, всем сразу вспоминается блистательный Юлиан Семенов. Но сам-то Юлиан Семенов тоже призывал читать Николая Шпанова, нашего, так сказать, тоже политического детективиста. Вот его знаменитые романы в свое время «Поджигатели» и «Заговорщики». В интернете найдете без труда, вчитаетесь, не оторветесь. Тоже исключительно интересно, со знанием дела написанные вещи, очень интересные идеи, совершенно реальные фамилии пробрасываются. Всем очень рекомендую вернуться к старине и посмотреть, как же здорово писали раньше, как же здорово работали над материалом.
При этом на дворе у нас много чего. Сейчас перерыв новостной, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир. С нами Константин Георгиевич Виноградов, японист. Мы говорим о событиях послевоенных. Надо сказать, я честно заинтересован во всем, что вы рассказываете о Дальнем Востоке лично, потому что дедушка там воевал с японцами у Блюхера до войны и после войны, так что тут чуть-чуть семейная история. Константин Георгиевич, вам слово.
Да, да, ну действительно, все наше, такие вещи, вот, ну, вот, кстати, вот как раз на Вестях ФМ, я забыл, к сожалению, в какой из передач была сказана потрясающая фраза. По-моему, это сказал Куликов, вот не буду, или кто-то из его гостей. Но он сказал потрясающую вещь, что вот сейчас у нас уходит, вот у нас сейчас, наверное, последнее поколение, которое вот имеет реальный опыт общения вот с отцами и дедами из тех времен. Вот следующее поколение, оно уже будет, ну, скажем так, в это время, вот войну, послевоенное время, помнить уже по документам, там, фильмам, книгам и так далее, но уже не будет иметь опыта живого общения. У нас вот он еще пока остается. У нас он пока остается, мы же помним, как эти люди вот выглядели, что они говорили, так сказать, что они любили.
Говорили они, кстати, о войне мало. Те, кто воевал, вообще почти не говорили о войне. О чем угодно, да. Только не о фронте.
Да, в то же время были люди потрясающе веселые, не были они какими-то там качками, не выпендривались, но в то же время чувствовалось, что а вот когда будет надо, то лучше от них держаться подальше, потому что, да.
Ой, я всегда стеснялся, дедушка сказал, что он только двух немцев кортиком зарубил, мне как-то даже неудобно было, ну что он только двух человек зарезал?
Вот, да. Когда там мой дед любимый еще живой, так сказать, вот ему сейчас, вот, какой же он, у меня 23-го года рождения, я не столь быстро в арифметике, вот, когда он, например, помогал милиционеру скрутить хулигана, так сказать, просто выскочив там буквально ему на помощь там в тапках, вот, и так далее, и сделал это лихо и успешно, ну, да. Вот, причем это было, когда, допустим, муж сестры моего деда, человек, так сказать, в свое время бывший, ну, главным начальником милиции города Вильнюс, он сам одессит, вот, ну, так получилось, после войны остался, женился там и так далее, корни пустил и поднялся, дорос там до, и долгое время очень был, что-то там не несколько десятков лет, начальником милиции Вильнюса. Вот, соответственно, очень большой. И когда он услышал выстрелы там что-то за окном, это были там какие-то, ну, 70-е годы, может, 60-е, человек сразу же выхватил пистолет, и при том, что был начальником милиции огромного города, лично побежал там, так сказать, реакция. На выручку своим. Реакция, все, ну, фронтовики. Фронтовики, другие люди, так сказать, другого времени.
И... Ну, мы-то учились, да, у них. Я, к сожалению, наверное, но сам хулиган этого набрался. Мне проще в торец врезать сразу, чтобы потенциальный противник шевельнуться не мог, чем начать долго разговаривать на тему «А что это у вас там?» Да, ну, что теперь не поделать?
Так, не так смотрит. Но вернусь к своему, так сказать, рассказу, если он не надоел. Так вот, Гоминдан как партия, как политическая сила в 49-м году окончательно проиграла в Китае. Ну, правда, как? Окончательного проигрыша, видимо, не бывает, потому что так же, как и в России Советской, не надо думать, что у нас, так сказать, победили и советскую власть, формировали исключительно коммунисты. Очень много сил, так сказать, которые были, скажем так, амнистированы, перекрасились и влились стройными рядами, так сказать, в ВКПБ, в последующий КПСС. А на самом деле, ну, условно говоря, там про Украину, если говорить, тот же академик Грушевский, так сказать, кумир украинских националистов, он же стал, так сказать, советским академиком.
Австро-венгерская теория национализма. Да, а еще в империи отработано, чтобы решить проблемы с русинами и оторвать Украину от Российской империи. До сих пор хлебаем.
Ну так вот, а это Грушевский ТЭД-ток, так сказать, один из самых известных. Вот, а ну, сколько да, других людей. Аналогичная совершенно ситуация была и в Китае. Вот, тоже можно много чего интересного почитать. Из чего и из каких, так сказать, сил состоит та же Компартия Китая. Ну так вот, в 1948-1949 году, когда проигрыш Гоминдана на континенте стал понятен, для Японии той же это имело колоссальное значение, потому что в силу того, что американцы тоже поняли, что победа коммунистов близка и неизбежна, они одновременно осознали, что Япония остается их, ну, на какое-то продолжительное время единственным таким непотопляемым потенциально авианосцем на Дальнем Востоке. И к ней резко была изменена политика. Вот то, что получило название и обратный курс. То есть, если сразу же после войны американцы, так сказать, над Японией хотели очень сильно поглумиться и, в общем-то, начали это делать, то с 1948 года, конечно, все резко категорически поменялось, и уже, так сказать, американцы стали превращать Японию в такую витрину западного мира на Дальнем Востоке. Вот. Ну, правда, делать-то они, конечно, это делали очень умело, вот. И, скажем так, ну, в общем, преуспели. С одной стороны, они, скажем так, опирались на силы консервативные, откровенно будем говорить, милитаристской Японии. Но, с другой стороны, тоже отдадим им должное, они вырастили и укрепили в Японии силы левые, профсоюзы, политические партии и тоже, скажем так, милитаристов и консерваторов очень сильно оградили вот этими силами левыми. Ну и взяли Японию под свой зонтик.
Разделять и властвовать-то надо было каким-то образом. Вот они этим и занимались.
Да, то есть, что интересно, от самых уж таких милитаристов они покарали. В общей сложности, кстати, настоятельно рекомендую нашим тоже уважаемым радиослушателям, кто этими вещами, процессами интересуется, есть такая наглая, шикарная американская книга, изданная Rand Corporation в 2003 году, аккурат сразу после победы над Ираком. Книжка так и называется «America's Role in Nation Building». Ну, да. Можно найти в интернете. А под заголовок у нее так и идет «From Germany to Iraq». И, естественно, Германия и Япония разбираются как эталон послевоенного, то, что называется «Nation Building» или по-русски «Перестройка». Вот. Как раз, причем люди, которые даже интересуются цифрами, а сколько нужно оккупационных войск, а сколько нужно, значит, солдат иметь на 100 тысяч населения оккупированных стран, вот, а сколько нужно прогнать через фильтры и чистки. Ну, скажем так, в Японии через те или иные чистки были прогнаны порядка миллиона человек.
Порядка интересно, 200... на Белоруссию сколько понадобится? Ну, просчитать можно.
Ну, можно поделить по населению, но я думаю, Беларусь это легким орешком-то не будет, не будет. Даже если там, так сказать, что-то случится, народец другой, традиции другие, и я думаю, что все-таки эти традиции возобладают. Хотя
сложно. Про Украину Беларусь... мы тоже много чего думали.
Думали, да, много чего, но Украины-то нет. Вот Украина как раз... Помните фильм знаменитый «Подвиг разведчика»? Все ведь его знают с великим Кадочниковым в главной роли. Вот. И почему-то там главный нехороший герой так решительно говорит своему немецкому начальнику, когда тот ему предлагает послушать русскую песню, тот ему решительно заявляет: «Я украинец». Вот. Как-то про белорусов таких фильмов-то ведь нету и такой.
Да уж.
Да, как-то там так в этом фильме, как он же ведь какого, военного же непосредственно времени, как-то там вот это есть. А про белорусов мы таких кинолент-то не знаем. Хотя тоже всяко было.
Заметьте при этом, мы после войны все обещанное на территории собственной Японии не получили. Ну, обратно пол Сахалина, ну, ладно, Курильские острова и все. А американцы пригребли себе вот прям все, что обещали и нам, англичанам, и вы блестяще рассказывали, что это, честно говоря, удивило очень сильно и меня в том числе, потому что, ну, еще про Хоккайдо я как-то слышал, про какие-то территории Хансю, там, почти 300 километров с севера на юг, понятия не имел, и мы ничего не получили.
Ну... Может, это я, кстати, и не знаю, хорошо ли это или плохо, потому что мне кажется, что в данном случае-то все нормально. Вот у нас мы взяли свое.
Ну, сейчас у нас джингл, а потом через буквально несколько секунд продолжим.
Вести ФМ.
Я не знаю, нормально ли это. Сейчас бы с нами про Курил никто не говорил. Хоккайдо бы просили.
Ну, тут все-таки надо довольствоваться своим. Мы взяли свое, и на том стоим и стоять будем. У нас, извините, все-таки еще и своя-то страна такая огромная, вон вся неосвоенная. Вон сегодня, да как же, вот сегодня показывали совещание с председателем правительства Мишустиным. Он и говорит: газа-то много на Камчатке, а газификация хромает и отстает. Поэтому нам надо бы свое еще освоить должным образом. Я понимаю, что, опять же, я говорю не в осуждение, что вот, мол, мы какие, ну просто далеко все у нас, долго все у нас. Почему вот это, вспоминая вот эти события на Холхенголе, ведь тоже потрясающе интересные воспоминания. Вот, казалось бы, там победа в итоге, так сказать, вот в этом инциденте на озере Хасан. На следующий год, это уже 39-й, такая триумф, казалось бы, советского оружия Жукова на Холхенголе. Но в том числе, но при этом, насколько же советское руководство, и военное, и гражданское, так сказать, ну, политическое, осознавало, насколько же мы уязвимы на этом Дальнем Востоке. Вот представляете, эти огромные территории, а к ним тянется вот эта одна единственная веточка этой транссибирской магистрали. И я сейчас не буду, наверное, не открою, а может и открою нашим слушателям секрет. Ведь вот Транссиб, который проходит по территории СССР, ну или Российской Федерации нынешней, ведь он был закончен-то только в период Первой мировой войны, это единственная ниточка-то протянута. А до этого коммуникация проходила по территории Маньчжурии, по КВЖД. То есть доехать на поезде во Владивосток можно было только через китайскую территорию. Только в Первую мировую войну вот эту ниточку единственную довели. Как же было ее легко японцам в случае чего перерезать.
Но ведь с другой стороны, мы же готовились, что эта часть Китая будет частью Российской империи.
Ну,
как же что тянули-то ветку?
Готовиться-то готовились, но вот не все же реализуется. То, что хочется, да и хотелось ли, вот, тоже вопрос сложный. Тоже вопрос сложный, как вот это все развивать, думать над этим. Вот.
Тогда логика другая была: прибирать все, что можно, а думать или не думать, это уже следующий император пусть думает.
Ну, может быть, оно и так, хотя моя-то, вот, например, логика, надо все консолидировать, конечно, внутри. Надо прежде всего ядро свое, так сказать, иметь сильное, мощное, не забывать деревню и в Тверской области, и в Калужской, и в Псковской горькой земле, вот, отстраивать, укреплять свое. Чужое, как говорится, будете вы сильными изнутри, к вам потянутся, к вам сами придут и скажут: возьмите нас, так сказать, под свое покровительство, научите, как правильно жить.
Да нет, вот, денег мы и так дадим, а их потом и растырить можно, это видно по Беларуси. Ай, теории союзных государств у нас удивительно реализуется. Поэтому это все про деревню и ее газификацию, это «Газпрому». Интересно, как он на эту тему отреагирует. Ну, что делать? Такая карма. Вернемся на Дальний Восток.
Ну, посмотрим. Сделано, на самом деле, честно говоря, сделано много. Вот даже вот я тут, ну, я люблю автомобили, грузовики, что-то читаю тут про мужиков, их истории там всякие висят интересные, там и водители грузовиков, тех, кто любит просто путешествовать. Вот, страшно люблю смотреть там грузовики в Заполярье. И действительно народ показывает с фотографиями, со съемками. То есть буквально как за несколько лет там дороги были проложены. Вот здесь вот доехали до сюда, вот теперь смогли поесть вот здесь. Ну, в общем, успехи-то есть. И дай-то бог.
Есть. В Заполярье в том числе, я помню, как Шойгу занимался, начал и базой, и вывозом всякой дряни, оставшейся с прошлых времен. С такой скоростью это все появилось... Ну, так да. Разные люди занимаются разными вещами. Кто-то бюджет осваивает, кто-то дело делает.
Да, и так вот молимся за то, что там у завода «Звезда» того же пошло это дело со строительством нашего танкерного флота. Пусть у «Росатома» хорошо идут дела со строительством наших ледоколов. Но есть у нас мужики, которые, в общем-то, хорошее, благое дело делают.
Есть, ну, пока.
Есть. Пока есть, может, пока, может, а может, нам Бог еще продлит их лето, а они себе смену воспитают. Будем надеяться на это. Все-таки позитивных изменений у нас тоже много, хотя и негатива тоже
кто
хватает.
Кто бы спорил. Но Хоккайдо все равно жалко, по крайней мере, мне.
Ну, как говорится, а может быть, удастся все-таки... У японцев-то тоже, у них хорошие мужики-то есть, здравомыслящие. Если почитать вот таких региональных профессоров, которые особенно не светятся на столичном уровне, сколько уж они исписали дельных совершенно вещей, что нам надо вот особенно региональные наши экономики обеих Корей, Приморья и Хабаровского края наших, и Хоккайдо, и японских префектур, которые обращены к Японскому морю, соответственно, и к нам. Ведь это же префектуры бедные, население оттуда бежит, и им бы надо было замкнуться вот в какую-то единую цепь вот эту вокруг Японского моря. Уж сколько было там, и даже институты создавались по вот этой экономике вокруг Японского моря. Ну, все что-то ведь идет как-то тяжело, тяжело идет, но, может быть, со временем и выйдет как-то.
Увидим.
Строят.
Жаль только жить в эту пору чудесную. Уж не придется, мне совершенно точно.
Ну, ладно, другой, Евгений Иванович. А все-таки Маяковский-то как сказал? Как это? Освещаем, одеваем нищий уголь, ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много. Много всякой дряни и ерунды.
Это точно. А Маяковский после чего и застрелился.
Ну,
понимая,
ладно, может,
что...
Там, думаю, там Лилечка там помогала.
Не, ну понимая, чего сложная. Больше в этой жизни, да. Однако, я буду очень надеяться, что когда-нибудь наш Дальний Восток действительно найдет себе партнерство в соседних странах. Пока что все в одни ворота. В чем можно, вывезем, вырубим, выловим, выкопаем и вывезем, а деньги там оставим. Кстати говоря, в том числе, в немалой степени, с учетом всего, что у нас происходит с Японией, и в Японии тоже, это прямо отдельная тема. Япония, Китай, Южная Корея, как место для инвестиций, вывезенных или честно украденных там российской мафией. Ну, есть такое дело, в том числе по крабам, по рыбе и по всему прочему. Хотя, наверное, вот сейчас в крабы пришла Ксения Анатольевна Собчак, и вот она-то порядок там и наведет. Но нам осталось 30 секунд. Константин Георгиевич, вот что делать с этим? Только звать вас обратно в эфир.
Зовите.
Спасибо огромное.
До свидания.
С нами был Константин Виноградов. Мы говорили о ситуации между Советским Союзом и Японией.
Евгений Иванович, вроде наступают выходные у нас с вами.
Ну, до понедельника, что ли, тогда, в конце концов, они наступают, причем они на нас наступают, а делать-то что? Отдыхать тоже надо иногда.
Спасибо, до свидания.